«Князю Петру здравствовать!» — весело сказал Матвеев, увидев Теряева. Петр поклонился ему в пояс. «Куда путь держишь?» «А вот посмотреть, как наши молодцы устроились». «Добро, добро!» — похвалил его Матвеев. «Первое дело о малом человеке подумать, о холопе своем. Все мы холопы перед Господом Богом», — строго окончил он и прибавил. «Коли удосужишься, зайди, покалякаем». «Спасибо на ласке», — ответил Петр и пошел дальше. Гусары и драгуны уставили длинные коновизи и чистили своих коней. Другие устанавливали палатки, варили пищу, а иные, лежа на земле, бесконечно играли в зернь. «Сюда, государь, вот мы», — сказал Кряж. Они завернули на пригорок и очутились в небольшой ложбинке. На сочном лугу журчал светлый родничок, большим полукругом были расставлены кони, и уже стоял десяток деревянных просторных шалашей. Посредине луга в вырытой яме горел яркий костер, над ним качался медный котел, а вокруг него сидели холопы-ратники. Они были одеты все по одному образцу, в толстых кожаных латах, в железных налобниках и высоких сапогах из сыромятной кожи. У каждого висел короткий меч, за поясом торчал нож, и висел у кого топор, у кого кистень или шестопер. Да кроме того, при коне стояла пика. Один из трех имел сверх всего пищаль с козлами для прицела. «Хлеб да соль», — сказал князь, входя в круг. Холопы тотчас повскакали со своих мест. «Здравствовать тебе, государь», — гаркнули они. «Сидите, хлебайте», — остановил их ласково Петр и сел на поданное ему высокое седло. Холопы снова сели к котлу. Петр знал многих в лицо по своим играм и забавам. «Что, Кузьма, рад?» — спросил он высокого сухого парня с рыжими усами и бородой клином. «И очень», — ответил Кузьма. «Дома теперь что? Ни охоты, ни другого какого занятия, а тут ляха бить будем». «Будем», — усмехнулся Кряж. «Я себе зарок дал на 10 душ». «Нечто у них душа», — отозвался старый холоп. «Они все схизматики». Радостное оживление царило во всем лагере. Всякий понимал, что теперь дошли до цели и начнется настоящее дело. «Сегодня совет», — говорили дворянские и боярские дети. «Завтра, может, и бой?» «Не», — отвечали осведомленные, — «казаков ждать будем». «А чего их ждать?» Такой же разговор поднялся и на совете в ставке князя Трубецкого, куда пришел и царь. Князь стоял за то, чтобы ждать прихода казаков, но тому сильнее всех воспротивился Щетинин. «Что нам, — говорил он, — Шейна повторять, что ли? Ждать, ждать. А чего ждать, коли нас силища такая? Окопаемся, наставим пушки, дня два постреляем, а там и с Богом, на стены». И его мнение одержало верх. Царю понравилась его смелость. На совете решено было с утра начать возводить окопы и устанавливать орудия, чтобы бомбардировать город. Глава 14. В непрестанном бою. Через 3 дня были установлены пушки и насыпаны крутые валы. Царь осмотрел все снаряжения, причем князь Щетинин давал ему объяснение. Длинные неуклюжие пушки того времени требовали за собою много хлопот. Десятки пушкарей стояли возле каждой под началом главного пушкаря. «Благослови, государь», — сказал после осмотра боярин Долматов, низко кланяясь царю. «Что же, начнем, боярин», — весело ответил государь. «С которой?» «С этой», — ответил боярин, самое громадное у нас». И они подошли к огромной пушке длиною в добрые две сажени. Пушкари тотчас захлопотали подле нее, в узких мешках они засовывали в жерло ее зелье, порох, и загоняли его туда банниками, потом заложили сверху паклей и закатили ядра. Затем из совка насыпали зелье в затравку, так что оно горкою возвышалось на пушке. «Куда ж палить будешь?» — спросил царь у пушкаря. Тот стал на колени. «У меня, государь-батюшка, на башню наведено». «Ну-ну». Пушкарь зажег фитиль на длинной палке и стал сбоку к пушке, вытянув руку. Вспыхнул огонь, все окуталось дымом, и раздался оглушительный гром выстрела. «Сторонись!» — закричал пушкарь, в то время как огромная пушка вследствие отдачи откатилась назад. «Недолет!» — сказал боярин. «Стой, я сам направлю!» — сказал царь, и, сойдя с коня, подошел к пушке, которую с криком пушкари волокли на место. Со стен Смоленска показалось белое облачко и сверкнул огонь. «Заговорили!» — пробормотал пушкарь, и канонада началась. С той и другой стороны гремели выстрелы и летели ядра. Князь Щетинин и бояре так направляли свои выстрелы, что они все били в одно место — высокую башню, что стояла над главными воротами, и в самые ворота. Поляки старались бить наши орудия. В Смоленске не ожидали так скоро приближения русских, а, впрочем, все равно помощи для него быть не могло. На юге казаки, а в самой Польше шведы отвлекали все главные силы. Воевода пан Мышицкий решился до времени только отбиваться, думая, что, может, русские и минуют его, а то и подоспеет кто из своих, и вяло отстреливался со своих стен. Три дня неумолчно грохотали пушки. «Господи, да когда же бой будет?» — сокрушением спрашивали Петр и другие молодые люди. «Подождите, вот пойдем на приступ, тогда и бой», — утешали их старики. Молодежь для лихости подъезжала под самые стены Смоленска и перебранивалась с панами в красных кунтушах, которые гуляли по стенам, когда ослабевала канонада. «Пора, пора, государь!» — уговаривали царя на приступ, но он еще не решался. Однажды утром в ставку Трубецкого прибежал запыхавшийся конник. «Князь, на нас рать идет!» — сказал он. Князь вскочил с лавки. «Откуда? Чья?» «Оттуда! Видно, поляки!» «Все на конях!» — ответил испуганный конник. «Коня!» — приказал князь. «Клич Стрелецкого голову! До Щетинина! До Кельзикея сюда!» Он уже распоряжался, выстраивая войска. Царь выехал на коне. Что приключилось? «Бают, помощь ляхам идет! Рать!» — торопливо ответил князь, отдавая приказы. «Пусть вперед идут драгуны, да разведают, и мигом назад, мы их встретим. Боярин, пушки-то картечью набей!» Петр сиял радостью и всем встречным весело говорил: «Ужо порубимся!» Но для него наступило быстрое разочарование. Назад скакали драгуны, а с ними какие-то сзади в алых жупанах, и над ними веял бунчук. «Да это казаки!» — воскликнул царь и весело засмеялся. Действительно, это были казаки, сам атаман Золотаренко. Толстый, коренастый, он едва доехал до царя, как скатился с своего коня, покрытого пеной, и опустился на колени, кинув на землю свою булаву. «Челом тебе, царь!» — сказал он. «Привел тебе своих вояков и сам пришел. А в дороге для твоей царской короны взяли мы казаки Гомель с Быховым». Тут он принял от Ясаула два огромных городских ключа и положил их рядом с булавою. Царь засмеялся и, сойдя с коня, ласково кивнул Золотаренко. «Встань, атаман, жалую тебя к руке своей. Много ли с тобою казаков?» 6000, батько. Доброе дело, 6000 молодцов. Этак мы и Смоленск возьмем. А то як же, ответил атаман. Скажи только. Царь обласкал атамана и звал его к своему столу. Там после трапезы атаман рассказал про свои победы. Они шли, эти 6000 казаков, как огонь по степи. Все, что встречалось по дороге, сметалось в прах. Гомель противился, что от него осталось, а Быховец что? Они взяли его в одну ночь. Трусы эти поляки. Они, как казацкий жупан увидят, так дрожат. Им наш батька такого страха нагнал. Ух! В то время действительно одно имя Богдана Хмельницкого повергало поляков в трепет. Они устали, твои молодцы? А с чего, батько? Так завтра берем Смоленск? Князь, — обратился царь к Трубецкому, — сговорись, с кем надобно. Наконец-то! — вздохнули все с чувством радости. Петр и его стремянный кряж впервые пережили настоящий бой. Ночью, едва начались приготовления, Антон с суровым видом сказал Петру: «На тебе, княже, надень чистую сорочку, да и спроси благословения у батюшки». Петр хотел засмеяться, но увидел серьезную сосредоточенность на лицах отца и Антона и смирился. Его самого охватил священный трепет. «Батюшка, благослови», — произнес он, опускаясь на колени. Отец торжественно снял с шеи своей образок, который всегда носил окромя тельного креста, и поднял его над головою сына. «Благослови тебя, Господи, и ныне, и присно, и во веки веков. Пошли тебе силы, крепости и удали. Аминь». Он дал сыну поцеловать образ и надел его ему на шею. Восторженная радость осветила лицо Петра. Он вскочил на ноги и крепко обнял отца. «С Богом!» — сказал растроганный князь. «А ты, батюшка?» Князь покачал головою. «Я нонче в бою не буду. Мое место при царе быть». Он поцеловал сына и любящим взором проводил его из своей палатки. Петр лихо вскочил на коня, которого подвел ему кряж, и поехал к своему отряду. На время боя он отпросился от царя, и князь дозволил ему встать в челе своего ополчения под руководством старого Антона. «Береги мне его!» — крикнул он Антону. Тот только кивнул головой. «Глаз с него не спущай!» — сказал он в свою очередь кряжу, на что тот только ухмыльнулся. «Ну, потешим, княже, свою душеньку!» — говорил он весело, помахивая своим шестопером. «Первый раз, кряж, сердце так и замирает». «Что в бой, что под венец», — ответил кряж. «Мне тут один стрелец сказывал: идешь — жутко, а там и не в себе, только помахивай». «С коней долой, всем пешим быть», — отдал приказание молодой полковник князь Урусов. «Вот тебе и сказ», — засмеялся Петр, — «а на коне куда способнее». «С коней долой!» — слышались команды дальше, и вдруг грянула пушка. Это был сигнал двигаться. В темноте ночи двинулись войска с трех сторон, подбираясь к городу. Петр шел наугад. Он знал, что его присоединили к стрельцам, и что все они идут на главную башню, которую снова теперь громят из пушек. Медленно, шаг за шагом, подвигалась вся масса под грохот канонады, и вдруг раздался оглушительный крик «Ура!», покрывший весь грохот, и, подхваченный словно волною, Петр понесся вперед. Ему пришлось куда-то лезть, он почувствовал, что начался бой, и закричал звонким голосом. Кто-то толкнул его в грудь, он махнул саблей и бежал дальше, спотыкаясь, падая, вскакивая на ноги, и с криком махал саблей. И вокруг слышались крики, стоны, проклятия. Восток побелел, красную полосою означилось место восходящего солнца, бледный свет озарил окрестности, и Петр увидел себя под стенами Смоленска. Позади оставались взятые городки, где одним натиском были уничтожены слабые защитники. Стрелецкая небольшая пушка раз за разом стреляла в толстые ворота. Артамон Матвеев, простоволосый, с саблей, по которой текла кровь, распоряжался осадою. А сверху со стен сыпались камни, пищальные пули, лились смола и кипяток, и с грохотом скатывались бревна, давя людей. И опять вдруг пальба прекратилась, что-то загрохотало, и Петр с толпою очутился за воротами. Поляки ожесточенно рубились. Петр увидел толстое красное усатое лицо, и вмиг оно облилось кровью от удара его сабли. «Ура!» — ревело кругом и неслось по узким кривым улицам, как лавина. Петр занес саблю над поляком, но тот упал на колени и с мольбою протянул руки. Петр устремился дальше. «Ну, отдохни, малость!» — услышал он добродушный голос и увидел улыбающегося Матвеева. Тот вытирал рукавом потное лицо и говорил: «Знатно рубишься, только врагов нет уже, паны за воротами царю ключи отдают. Город наш, хвала Богу!» Петр опустил саблю и только теперь почувствовал усталость. Солнце уже клонилось к вечеру. Царь, держа в руке опущенный меч, в окружении ближних бояр и военачальников, въезжал в город. Звонили в колокола, гремела музыка, и войско кричало «Ура!». Радость победы охватила Петра, и он присоединил свой голос к общему крику. Город Смоленск был взят. Наскоро уволакивали в сторону трупы, чтобы наутро схоронить их в общей могиле. Глава 15. Победы. Царь пировал в Смоленске с Золотаренко и начальниками, пригласив к трапезе и многих смоленских панов, а через 3 дня велел войскам двинуться дальше, охваченный воинским пылом. Эта первая удача обрадовала и ободрила его. «Чую твое благословение, святой отче, и дерзаю», — писал он радостный Никону, и в тот же день с его грамотой скакал дворянский сын в Москву. Победоносно двинулись русские войска. Ничто не могло противиться их силе. Царь вошел в Литву, и друг за другом падали города. Иные спешно отдавали ключи сами, иные после недолгого боя. Сдался сильный город Полоцк, за ним Шклов, Могилев, Невель. Быстро двигалось русское войско, наводя на ляхов панику, и, наконец, остановилось под Витебском. Царь послал туда молодого боярского сына Хватова с требованием сдаться. Но через 2 часа времени на стене города вместо ответа выставили срубленную голову боярского сына. «Придется осаду делать», — сказал князь Трубецкой. «Взять приступом», — закричал царь, — «и всех вырезать до одного». В первый раз за все время похода видели царя таким грозным. Глаза его метали искры, губы гневно выбрасывали слова, кулаки сжимались. «Царского посла убили, не могу простить этого. Или пусть сдаются и головы несут, или всем смерть, завтра приступить». «Вот то по-нашему», — радостно воскликнул казацкий атаман. «Пойду скажу своим казакам, то-то порадуются». И войско, узнав про гнев царя и про его приказ, воодушевилось тем же чувством мести. Утром без одного выстрела бросились войска на приступ. Но осажденные оборонялись из последних сил с отчаянием погибавших. Два раза отбивали они осаду залпами из орудий. Казаки осатанели. Уже лезли стрельцы до самого гребня стены по лестницам. Казаки почти выломали ворота, но вдруг новый залп сверху, валились трупы осаждающих, и сметенному войску приходилось отступать. Ночь прекратила битву. Царь в гневе говорил: «Сей ли малый город нас остановит? Взять его в утро!» И князь подтвердил страшный приговор. Трое суток бились под стенами Витебска, и, наконец, его взяли. Началась поголовная резня. Петр рубился, как старый воин, когда была битва, но когда наступила страшная расправа, меч его опустился невольно. Не воинское это дело. Казаки и стрельцы неистовствовали. Они врывались в дома, вытаскивали оттуда женщин, детей и убивали их на улице, предавая дома ограблению. Вопли оглашали побежденный город, зарево пожара вздымалось то здесь, то там. Надо было огрубеть в войнах того времени, чтобы видеть без содрогания ужасы этой кровавой мести. Петр еще не был закаленным воином и бледнее вздрагивал при каждом крике и бежал, стараясь найти где-нибудь убежище от этих невыносимых зрелищ. Он увидел сложенную из простых камней стену и в ней растворенную калитку. Он вошел и очутился в густом тенистом саду. Этот сад показался ему светлым раем, в его тенистых аллеях было так легко и прохладно. Шум убийств доносился только смутным гулом. Петр сел на тяжелую скамью, снял шлем, положил на скамью свой меч и жадно вдохнул полной грудью. Он поднял глаза к безоблачному синему небу и задумался. Как это небо, была тиха и безоблачна его жизнь. Он не знал ни волнений, ни огорчений, и счастье улыбалось ему впереди. Все любили его, и отец, и царь, и князья, и вот этот голова Стрелецкий Матвеев, и дома, на Москве. Он вспомнил про Эльзу и покраснел, как девушка, и она его любит. Вдруг со стороны дома раздались страшные крики. Петр вскочил и в изумлении остановился на месте. Легче серны прямо на него бежала молодая девушка с лицом искаженным ужасом и кричала: «Ратуйте! Казаки! Папа! Мама!» За ней убежали два стрельца с обнаженными саблями. Петр быстро схватил меч в руку, девушка увидела его и с криком метнулась в сторону. «Держи!» — хрипло крикнул стрелец, но тут же пошатнулся от толчка в грудь. «Не с места!» — грозно сказал возмущенный Петр. «Что вы тут делаете?» «А ты что?» — грубо спросил стрелец. Петр вспыхнул. Хамы не смели так говорить с князьями, и стрелец тут же покатился с разрубленной головой. Другой стрелец бросился назад к дому, крича: «Сюда, на помогу! Наших бьют!» Из дома выбежало пять человек. Лица их были исступленные, глаза сверкали, окровавленная одежда изорвана. Они с хриплым криком бросились на Петра. Он быстро отскочил и, прислонясь к толстому дереву, начал отбивать удары. А дом уже охватило огнем, и клубы дыма вырывались высоко к небу. «У, черт, и дерется! Ломай скамью, держи его! Возьми пищаль!» — кричали стрельцы, чувствуя, что не могут подойти к Петру, и приходя от этого в ярость. «Я вам покажу!» — кричал Петр. «Постойте! Скажу уже Артамону Сергеевичу!» «Жалься, жалься!» — с еще большей яростью кричали стрельцы. «Мы вот покажем тебе Артамона Сергеевича!» Двое продолжали нападать на него, а другие двое стали поспешно ломать скамью, вырывая ее из земли, чтобы ею или прикрыться, или бить Петра как тараном. Петр изнемогал, рука уже слабо отражала удары, как вдруг он увидел чье-то лицо, заглянувшее в калитку. «Помогите!» — крикнул он. В то же мгновение в сад вбежал молодой воин в дорогом шлеме и кольчуге. «Четверо на одного!» — закричал он, с размаха поражая первого попавшегося ему стрельца. Тот упал с разрубленным плечом, а остальные поспешно бросились бежать прямо к пылающему зданию. «Я вас!» — крикнул им вдогонку молодой воин и обернулся к Петру. «Ну, разбежались твои вороги!» — сказал он Петру с улыбкою. «Спасибо!» — прошептал князь, бессильно опуская руку с мечом. «Постой!» — заботливо говорил тот. «Может, ты где поранен?» «Нет, утомился только», — ответил Петр и прибавил. «Не подоспей ты, убили бы». «Разбойники! Мало им ляхов грабить, на своего бросились». Петр промолчал. Он почему-то не хотел говорить своему избавителю про девушку. В это время на его счастье в сад заглянул Кряж и, увидев Петра, снял свой налобник и перекрестился. «Слава Иисусу Господу!» — произнес он, подходя. «Я весь город ошарил. Думал, не беда ли, упаси Бог!» Молодой воин весело усмехнулся. «Ну вот и твой товарищ, я уйду». «Как величать тебя?» — спросил князь. «Тугаев», — ответил воин и выбежал. «Князь Тугаев», — сказал Кряж, с почтением смотря вслед убежавшему. «Знатный воин. Сегодня он ляхов, как капусту, рубил». Петр не слыхал его слов. «Кряж, верен ли ты мне?» — спросил он. Кряж даже отодвинулся. «Али нет?» — ответил он. «Прикажи только». «Тогда что не увидишь, про все молчи», — сказал Петр. «Здесь должна быть девица. Пойдем искать ее». Кряж удивленно взглянул на Петра и только молча наклонил голову, при этом взгляд его упал на убитых стрельцов. «Ах, ляхичи проклятущие!» — сказал он. «Каких молодцов уложили!» «Это не ляхи, а я да этот Витязь. Спасибо ему, выручил, на меня четверо насели». «На тебя? Ах, я окаянный!» — воскликнул Кряж, ударив себя в лоб. «И меня не было! Прости, княже, все время об руку был с тобою, а тут вдруг ты словно сгинул. Я туда, сюда, прости, княже». «Брось», — ответил Петр, — «пойдем девушку искать. Я ее отбивал от разбойников, она сюда метнулась». И он в сопровождении Кряжа пошел по дорожкам сада, внимательно приглядываясь к каждому кусту. Глава 16. Любовь. «Здесь!» — вдруг вскричал он и остановился, как вкопанный. И было отчего. В траве, раскинувшись навзничь, лежала прекрасная, словно дриада, молодая девушка. Белое лицо ее было недвижно покойно, черные, словно шнурочки, брови были слегка приподняты, алые губы полураскрыты, и за ними виднелись мелкие белые зубы, ровные, как подобранный жемчуг. А вокруг лица, словно сияние, лежали волны золотых волос. Она была неподвижна, и князь испугался. «Не умерла ли?» — пробормотал он, тревожно опускаясь на колени. «Кряж, добудь воды!» Кряж побежал искать воды, а Петр склонился над красавицей и, трепеща от волнения, приложил ухо к ее груди. «Бьется, значит, жива!» Он поднял голову и, дожидаясь Кряжа, смотрел на девушку. От разгоравшегося пожара накалился воздух, и трещали загоравшиеся деревья сада. Порывами ветра иногда проносило целые снопы искр и тучи дыма. Из города продолжали доноситься крики, вопли и стоны. Но Петр не слышал и не видел ничего, кроме красавицы. Кряж принес воды. Петр осторожно взял на руку и с руки брызнул на девушку. Та открыла глаза, большие синие глаза, полные недоумения. Потом в них отразился ужас. Она вскрикнула и метнулась, желая вскочить на ноги. Но Петр тихо удержал ее. «Не бойся, девушка», — сказал он, — «я прогнал твоих ворогов. Вон лежат они». И махнул рукой по направлению дома и прибавил: «Кто ты?» Она быстро села, глаза ее пристально смотрели на Петра. Немного спустя она, видимо, успокоилась. «Ты спас меня». Петр покраснел. «Ты убежала, а я бился с твоими насильниками. А отец, мать, мамка, они где?» Петр смутился. «Там», — ответил он тихо. Она оглянулась и увидела догорающий дом. «Там!» — вскрикнула она исступленно и вскочила на ноги. «Там!» — она бросилась к дому, и Петр с Кряжем побежали за ней. «Куда? Ты сгоришь! Туда нельзя!» Петр догнал ее и удержал. Она билась в его объятиях и кричала: «Ах, они убили всех! Они сгорели! Папа, мама! О, я горемычная!» Кряж растерянно смотрел на князя. Петр и сам терялся, не зная, что ему делать, и вдруг сообразил. «Девушка», — сказал он, — «их верно убили. Слезами не поможешь. Скажи, что с тобой теперь делать?» «Ах, я не знаю. Убей!» «Кто ты? У тебя есть родные?» Но Петр тотчас вспомнил ужасный царский приказ и смолк. «Панна Анеля», — тихо ответила девушка, — «отец мой под Каморьей был, пан Луговский. Мы все попрятались, и вот они вбежали с саблями. Я бросилась от них. Ах, я несчастная!» И она залилась слезами. «Что с нею делать?» — растерянно сказал Петр. Кряж почесал затылок. «Пожди, княже», — сказал он, подумавши, — «я пойду поищу, может, и найду, куда ее спрятать». Петр кивнул, и Кряж ушел. Пожар кончился, из пожарища тянулся густой едкий дым. Спускались сумерки, в городе крики смолкли, и теперь слышался в отдалении трубный призыв. Петр довел девушку до скамьи и опустился с нею, поддерживая ее рукою. Она была недвижима, словно статуя печали и отчаяния. «Постой, девушка!» — дрогнувшим голосом заговорил Петр. «Не кручинься! Мой слуг пошел найти тебе убежище, а я тебя не оставлю. Может, у тебя есть кто родной, а?» «В Вильне!» — тихо ответила она. «Тетка!» «В Вильне! Ну, постой! Я тебя, может, в Вильну доставлю. Не кручинься, ясная!» В первый раз он говорил с незнакомой девушкой, но в речи его было столько непосредственного чувства, что девушка подняла на него свои полные слез глаза и улыбнулась. Словно небо открылось Петру в этой улыбке. «Жизнь для тебя не пожалею», — сказал он пылко. В это время раздался голос Кряжа. «Ау, княже!» — закричал он. «Сюда!» — крикнул Петр. Через мгновение показался Кряж в сопровождении худенького маленького человечка. На голове этого человечка была бархатная ермолка, длинные пейсы болтались у него по щекам и путались с жидкой бороденкой. На нем был длинный до пят какой-то подрясник, перетянутый поясом. Он подошел и тотчас стал быстро кланяться Петру, отчего пейсы его взлетали кверху. «Кто такой?» — спросил Петр. «Ажит!» — ответил с усмешкой Кряж. «Они, княже, все могут. Вот и он может ее устроить». «Лейзер, ясновельможный пан, бедный жидочек, я для вас, пан, все сделаю. Я люблю казаков. Уф, как люблю! Я в сечи у них жил». «Что ты несешь? Какие казаки?» «Уф, а пан не казак? Пан рус?
Я люблю руса. Рус храбрый, рус такой лыцарь, о вей мир! Что он мелет такое? Ты можешь вот ее укрыть где-нибудь потаенно?» Еврей поднял голову, закрутил головою и, подняв руки, воскликнул: «О, панна Анеля, ясновельможная панна! А что пан скажет? Он скажет: подай мне лейзера!» «Убили моего папу и маму, и всех!» — с плачем произнесла девушка. Еврей всплеснул руками. «О, вей мир! Какой хороший пан был! И убили! Бедный пан!» А труба гудела уже по городу, созывая отставших. Петр нетерпеливо окрикнул еврея: «Ну так можешь?» Еврей даже подпрыгнул: «Ну зачем не могу? Только это так страшно! Казаки придут и узнают, а? Лейзер панну держит, а царь велел всех убивать!» «Что ты врешь? Мы женщин не бьем!» «А казак бьет! Сейчас меня пав и с пистолетом на голова!» «Не болтай! Бери и прячь!» — сказал резко Петр. «Да покажи нам!» Девушка оставалась недвижна, словно не о ней шла речь. «Ну а пан даст 5 карбованцев, а?» 10 даст. Прячь!» «Ну и сейчас. Пойдем, пан!» Уже было совсем темно. Петр охватил рукой девушку, но она выпрямилась и сама встала на ноги. Он взял ее холодную руку, и они пошли по извилистым узким улицам, заваленным трупами и обгорелыми бревнами. Кое-где еще дымились догоравшие здания, изредка раздавался слабый стон раненного. Собаки с окровавленными мордами отбегали от трупов при приближении людей. «Я не найду сюда дороги», — сказал Петр после нескольких поворотов. «Ну, я приду за паном и проведу», — ответил еврей. «А обманешь?»
«Пусть пан не даст мне карбованцев».
«Ладно».
«Я найду пана завтра и приведу».
«Ривка, отвори! Это я, Лейзер!» — закричал он, застучав в калитку крошечного домика, и едва калитка отворилась, быстро залопотал что-то на своем языке. «Сюда, паны! Сюда, паночка!» — заговорил он. «Осторожненько! Тут полено везде!»
Они осторожно в темноте вошли в какие-то сени, где увидели маленькую толстую еврейку с каганцом в руке.
«Сюда, сюда!» И еврей ввел их в небольшую чистую комору.
«Здесь панна будет, и никто ее не увидит», — сказал он.
Был уже поздний вечер, когда Петр с Кряжем вернулись в стан и отыскали свой отряд. Антон бросился к Петру.
«Княже, ты? Где же ты пропадал? Мы тебя везде искали, чуть город не перерыли. Князь-батюшка себя не помнит», — воскликнул он с укором. «А ты?» — накинулся он на Кряжа. «Чего думал? Где шаты шатал?»
«Батюшка!» — испуганно сказал Петр и бросился в свою ставку. Князь беспокойно ходил по шатру и, увидев вернувшегося сына, протянул ему руки. Петр бросился в его объятия. Князь победил свое невольное волнение и сказал:
«Ну, слава Богу! Думал я, уж не убили ли тебя ляхи. С утра ведь пропал, а сеча была лютая. Ну, Бог миловал. Голоден, устал. Подожди, я крикну. Выпей меду, да съешь кусок, а там к царю. Он тоже тревожился о тебе».
«Спасибо, батюшка», — ответил Петр, когда князь, вызвав слугу, приказал подать меду и еды.
«И я с тобой выпью», — сказал он уже весело. «Ну что, хорошо рубился?»
«Ах», — ответил Петр, и лицо его побледнело. «Я ничего такого не видел. Это погано».
«Что, что погано?»
«Когда мы бросились в ворота и бились с ляхами, я бился не хуже иных. Но потом, когда город был уже наш и стали рубить всех-всех, я не мог. Зачем это?»
Лицо князя стало строго. «За то, что они царевы супротивники, а мы слуги царские, нам ли думать?» Но царь не знал, что убивали жен, девок, детей малых, старцев. Царь не видел этого, а то бы он сейчас остановил. Люди, что звери стали, бегают в крови все, воют, зубами грызут. Один ухватил женщину за волосы и бежал по улице, а она билась головой о каменья. Зачем это? Она ли пред царем виновата? Лицо Петра разгорелось, князь вздохнул и ответил. «Не нашего разума это дело, все у Бога во власти». Глава 17. Юродивый. Тихо стало в Кремле с царевым отъездом из Москвы. Царица и царевны не показывались из теремов, по утрам не спешили со своих концов бояре ко двору на поклон, и эта тишина передалась и по боярским домам. У Морозовых, Милославских, у Русовых, у князя Теряева, у Щетинина у каждого уехал кто-нибудь из дома в поход. И тихо было по всему двору, потому что женщины того времени и при мужьях вели теремную жизнь, а без них и подавно. Но в самой Москве жизнь текла прежним порядком. Торговали, обмеривая и обвешивая, пьянствовали по царевым кабакам и рапатам, грабили и убивали прямо на улицах, как свидетельствуют о том современники, и разбойный приказ работал вовсю. Ибо князь Пронский, оставленный царем в качестве как бы полицмейстера, хотел сразу вывести всякое зло. Тимошка Кожедер, а теперь и сын его Васька, почти не выходили из-за стенка. Что ни день на Козье болото ехали мастера, и окруженные стрельцами шли колодники. Рубили руки, резали уши, клеймили, секли головы, и народ глазел на кровавые зрелища, которых количество увеличивал и патриарший приказ. Никон был неумолимым беспощадным гонителем своих супротивников, а их день ото дня делалось все больше и больше. Когда, ревнуя о чистоте православного учения и боголепии, Никон решил исправить священные книги, текст которых оказался совершенно искаженным, и стал вводить в богослужение согласное пение и порядок, сначала все подчинились его воле, начиная с царя и высших бояр. Но потом вдруг возгорелся протест. Нашлись изуверы, которые увидели в его намерениях посягательство на веру. Сполошились темные люди, старые попы, и Аввакум с бешенством фанатика начал отстаивать и пение соборное, и двуперстное знаменье, и Иисуса с одним «и». Никон не знал к ним пощады. Волоклись староверы на патриарший двор, бились там, истязались, и в глазах своих единомышленников приобретали мученический венец. Крупную ошибку творил Никон своими гонениями, но не знал середины его непреклонный характер. И все шире раздвигалась пропасть между староверами и никонианцами, образовывая раскол, впоследствии принесший такие горькие плоды. Но и в корне он не был сладок своим первоучителям и последователям. Темны были люди того времени, и слишком искренно, пламенно была их вера. Вот хотя бы боярыня Морозова, Федосья Прокофьевна, и молода, и красива, и знатна, а держит себя строгой постницей и молельщицей. Щеки ее не знали белил румян, не чернила она зубов, и они сверкали молочной белизной, не пила она ни медов, ни настоек в теремах у боярынь на их пирах, а все дни тратила на молитвы и дела богоугодные. Особенно в последнее время, с той поры, как муж в поход уехал. Не могла простить она себе окаянства и упорно, страстно гнала от себя образ Терентия, князя Теряева. Да трудно, видно, бороться с дьяволом. Вот она с раннего утра стоит коленками на голом полу молельной, смотрит на образ Спаса и перебирает пальцами листовицу. Побледнело ее прекрасное лицо, умиление светится в ее глубоких глазах, и страстная горячая вера огнем палит ее душу. Но вдруг заливает лицо краска, негодованием вспыхивают очи, и она опускает руки. Опять он, опять наваждение. Стоит на коленях, тянет к ней руки и говорит, говорит. «Уйди, отойди, окаянный, чур меня!» — шепчет она в смятении, и потом, рыдая, начинает класть поклоны и молиться до полного изнеможения. «Господи, не попусти, сохрани и помилуй, грешница я окаянная, гиения обреченная!» «Мать и боярыня, по что крушишься так?» — раздалось за ее спиною, и она обернулась. В дверях стоял мужчина с блаженной, бессмысленной улыбкой на губах, со сверкающим взглядом. Вид его был неистов, босые ноги покрыты пылью и грязью, пасконная рубаха с открытым воротом спускалась почти до пят, волосы на голове торчали копною, спускались беспорядочными космами и путались с бородою. С палкою в руке, огромный, неуклюжий, он был страшен, но боярыня его не испугалась, а тихо улыбнувшись, встала с колен и ответила: «По окаянству своему, Киприанушка!» Он закивал лохматой головою. «Радей, радей, мати! Но не всюду пошло окаянство, так хоть нам спасать, душеньки бедные! Радей, мати!» — сипло заговорил он, стуча посохом и разгораясь по мере слов. «Грядет Антихрист, близко, стонут праведники, в огне горят, но поют славу Господу. О, мати, мати, грядет им всем мзда по заслугам, и застонут они, антихристовы дети». Речь его была темна и сбивчива, но на Федосью Прокофьевну она действовала неотразимо. «Киприанушка», — робко сказала она, — «али знаменье было?» «Знаменье, буде оно буде, распалится гневом Господь, пошлет мор, голод, проказу лютую. Слышь, как вопят окаянные!» И он стал прислушиваться, но кругом было тихо. «Истинно», — заговорила боярыня, — «великое поношение терпим. Киприанушка, не слыхал чего про попа Аввакума?» Юродивый поднял руки кверху. «Грядет! На Москву будет страстотерпец наш!» «Когда?» «Сверзнется с трона своего Божий хулитель, аки червь в пыли крутиться станет!» «Про кого говоришь?» «Про Антихриста! Молись, мать, о наших душеньках!» И юродивый, резко повернувшись, быстро ушел из покоя, куда вход ему был во всякое время не возбранен. Боярыня долго смотрела на дверь, за которую он скрылся, и старалась проникнуть в смысл его речей, наполнивших сердце ее и надеждою, и страхом. Ах, если бы сбылось и вернулся из ссылки ее духовник, ее пламенный Аввакум! Бедненький, и душа ее умилилась. Страстотерпец миленький, бьют тебя, заушают, поносят. Терпишь ты и голод, и холод в Сибири лютой. Слышь, там и солнышко не светит, и кругом погонь. «Матушка-боярыня», — сказала, входя пожилая женщина, — «Иванушка Свет проснулся». «Проснулся соколик», — с умилением произнесла Морозова. «Иду к нему, помолюсь с ним ангелочком». Лицо боярыни осветилось материнской любовью, и она пошла к своему сыну, шестилетнему Иваше. А юродивый Киприан шел по городу, махая палкою, и вопил: «Радейте, бедненькие, радейте, миленькие,
близок час расплаты за окаянство Никонова.
«Что он говорит?» — шептали в толпе, идущие за ним.
«Слышь, Никона клянет», — отвечала старуха какому-то приказному. Юродивый услыхал ее фразу и воскликнул. «Истинно кляну, что видим, имя Сыну Божьему переменили, печатают ныне с буквою ненадобной, это ль не окаянство? Гляди, в государевом имени сделай описку, того казнить, одерзают нарушать имя Божие, антихристовые исчадия, окаянные, а звоны и те переменили, к пенью звонят дрянью, будто всполох бьют. Пожди, будет и мужо, как Господь разгневается».
«Ты опять здесь народ мутишь? О чем болтаешь?» Вдруг закричали два человека с палками, внезапно пробившись через толпу к юродивому. Это были патриаршие приставы. Юродивый радостно протянул им руки. «Миленькие, вяжите!» — заговорил он. «Ввергните в тюрьму, в яму злую, да приму поношение во славу Господа». Приставы рады были такой добыче, но толпа оттеснила их, и послышался кругом глухой ропот. Юродивые пользовались огромным уважением в народе. Приставы испугались. «Нам вязать тебя не надо, а народ не мути!»
«Слуги антихристовы!» — закричал тогда на них юродивый. «Гиену себе готовите, и малых в сети свои уловляете. Уже будет вам!»
И он гневно поднял свою палку, от которой приставы поспешно увернулись. В толпе раздался смех.
«Ужо мы вас, государевых ослушников!» пробормотали злобно приставы и снова затерялись в толпу, которая увеличивалась с каждой минутой, слушая юродивого.
А тот уже с пеной у рта громил Никоновы нововведения. «Книги святых отцов испортили! Православные 700 лет молились по тем книгам, а ныне новые, и в них антихристовы словеса. Али святители до сего мудрого истинной веры не знали? Ох, ох, бедная Русь! Чего захотелось тебе за немцем вслед? Миколе чудотворцу, имя немецкое Николай. А во святцах и нет Николая. Везде соблазн, везде окаянство». Речь его лилась неудержимым потоком и словно электризовала толпу. Со всех сторон начали раздаваться крики, вопли, и толпа бессознательно влеклась к патриаршему двору, готовая мстить за старую веру, но в это время в нее врезался отряд стрельцов и приставы с батагами, и посыпались веские удары направо и налево. Толпа рассеялась. Но впечатление от слов юродивого осталось неизгладимо, и каждый понес в дом свое смутное недовольство и неясный страх. Война, дороговизна, голод, разбойники — не есть ли это кара Божия за никонианство, за отступление от веры отцов и дедов? И вверху, в теремах, также шло смутное брожение, хотя не в столь грозной форме, как в народе. Но Никон был тверд, как скала среди бушующих волн, которые с плеском и шумом разбиваются о гранитные бока ее, не в силах даже потрясти ее, не только разрушить. «Твори воистину и славу Божию», — говорил он, поддерживаемый восточными патриархами.
Глава 18. Божья кара. Солнце только подымалось с востока и кровавым заревом озарило полнеба, засверкав лучами на куполе Ивана Великого. Народ в Москве уже проснулся, и начиналась шумная, суетливая жизнь на площадях и улицах. Длиннобородые купцы приходили в торговые ряды, крестились на восток, на горящие словно в огне храмы, и медленно отмыкали огромные висячие замки своих лавок, в то время как подручные молодцы отвязывали злых собак и уводили их прочь от лавок. Иван Безглинг в кафтане немецкого покроя, длинных чулках и башмаках с пряжками, шел по улице, направляясь к Москве-реке, к дому Теряевых, когда наткнулся на толстого купца. Тот оттолкнул его и грубо крикнул: «Шиш с кукуя, иди на кукуй!» Безглинг отскочил в сторону, но в тот же миг почувствовал толчок в бок и отлетел в другую сторону. «Шиш на кукуя!» — крикнул другой, толкнувший его. «Пустите!» — просительно сказал Безглинг, но купцы окружили его и, с хохотом толкая его из стороны в сторону, кричали: «Чертов немец, иди на кукуй!» Молодые купцы потешались над бедным художником, а более старые стояли в стороне и бездействовали. «По-моему, — говорил один, — что черт, что немец, все едино». «Так, — кивал другой купец, — все единственно». «Теперь они что? Кости мертвецкие в ступе толкут, черную немощь пущают». «Братцы! — закричал кто-то. — Да ведь это Никонов Богомаз!» «Ах он, пёсье отродье!» — загудело кругом. «Ширяй его!» Седой купец даже замахал руками. «Вот он кургузый, вот он совратитель! Видели его окаянного, Спасов лик? Срам!» Безглинг почти терял сознание от беспрестанных толчков, камзол его обратился в лохмотья, шляпа упала в пыль и затопталась ногами. Он уже мысленно готовился к смерти, как вдруг раздались окрики, появились слуги с батагами, и толпа быстро раздвинулась на обе стороны, очищая дорогу и обнажая головы. «Что за шум?» — резко спросил князь. «Да вот, княже, кукуевский шиш подвернулся, потешились малость». «Никоновский Богомаз!» — крикнул кто-то из толпы со злобою. «Дела у вас нет, длиннобородые», — с презрением сказал князь Теряев. «В батаги бы вас!» «Иди, Иван», — обратился он к дрожавшему художнику и хотел тронуть коня, но бедный Безглинг вдруг отшатнулся, упал на землю и стал корчиться. Лицо его посинело, изо рта показалась темная кровь, он вскочил с земли, взмахнул руками и снова упал уже без движения. Толпа в ужасе смотрела на труп. В этот миг вдруг появился юродивый. Со стороны базара неслись сметенные крики. «Началось!» — завопил Киприян, потрясая посохом. «Час возмездия ударил! Бойтесь, никонианцы! Господь идет с гибелью!» «Мор! Мор!» — ревела прихлынувшая толпа. Князь Теряев взмахнул плетью. «Что там?» — крикнул он. «Мор!» — раздались голоса. «На рыбном базаре падают и мрут!» «Гибель никонианцам!» — ревел юродивый. «С нами крестная сила! Гнев Божий!» — раздались голоса. «Убрать!» — сказал князь слугам, указывая на посиневший труп, который лежал у ног его коня, и двинулся из толпы. Вдруг снова раздались вопли. Два человека извивались на земле в предсмертной муке. Ужас объял князя. Он ударил коня и понесся в Кремль прямо к князю Куракину. «Князь, неладно!» — заговорил он, крестясь на иконы. «В городе мор!» «Да что ты!» Князь Куракин, толстый, низенький, от страха присел на лавку. «Сам видел! Люди падают и мрут, корчась от болезни. С нами крестная сила. Милый князь, — заговорил он спешно, — иди до патриарха, скажи ему, а я к Пронскому. Что делать? То-то государь гневен будет». «Божья воля, — ответил князь». Он пошел к патриарху. Уже не на коне, а пеший, и притом без шапки, перешел он патриарший двор и вошел в палаты. Отрок тотчас повел его к патриарху. Князь стал на колени, принял благословение и облобызал руку Никону, после чего стал передавать, чему был свидетель. Никон, высокий сухой старец с властным лицом и жестким взглядом, слушал его, изредка кивая головою. «В грехах погрязли», — сказал он, — «Божья кара! Иди, князь, до Пронского! Скажи, патриарх наказывает царицу с детками увозить спешно! Не мешкай, зараза сия гибельна!» Князь опять склонился под благословение, патриарх благословил его, и когда князь уходил, он говорил уже своему дьяку: «Записывай, я говорить буду». Чума. Словно внезапная гроза с ливнем, разразилось это бедствие над Москвою сразу, без всякого предупреждения. Правда, потом припомнили, что скот падал, но до страшного 9 августа 1655 года никто не думал о такой беде. Люди падали в домах, на улицах, на площадях, в лавках. Воевода, сидевший в приказе малой чети, вдруг упал и умер в корчах. Палач, стоя подле дыбы, не успел поднять пытаемого и свалился. На лобном месте повалились стрельцы, и испуганный народ разбежался вместе с палачами, дав преступнику нежданную свободу. Смерть! Народ растерялся и не знал, где искать спасение. Власти растерялись тоже, и только Киприан бесстрашно ходил всюду и, ликуя, кричал: «Божье попущение! Гибель никонианцам!» Патриарх написал воззвание к обезумевшему от ужаса народу. «Божья кара!» — писал он. «Ей же покориться со смирением!» Он советовал держать посты, молиться и терпеть, но сам спешно уехал из Москвы вместе с царицею и царским семейством в Колязин монастырь. Князь Теряев тоже услал под Коломну свою мать и жену и собирался услать Эхи с семьею. Бедная Эльза не могла прийти в себя от нежданной печали. Ее жених Иван Безглинг пал первую жертвою заразы. «Эльза, не плачь», — уговаривал ее Эдуард, — «такова судьба». «Ах, что мне судьба», — говорила она, заливаясь слезами. Эхи ходил мрачный, хмурый, а дедушка Штрассе рылся в книгах, думая найти средства против страшной заразы, но она уже пробралась в дом Теряевых и выкосила всю семью добрых немцев. Князь Теряев прямо из дворца, не заехав даже домой, проехал в дом Морозовой и велел провести себя к ней. Вздрогнула она, побледнела, услыхав его имя, но тотчас поборола страх свой и, шепча молитвы, опять свиделась с ним в молельной. «По что занадобилось, Терентий Михайлович?» — спросила она, стараясь казаться спокойной. «Боярыня», — ответил Терентий, не глядя на нее, — «в городе зараза, мор. Закажи людям собраться и тебя увести. Все едут прочь». «Киприанушка!» — воскликнула боярыня, вспомнив его бессвязные речи. «Мор, говоришь?» И лицо ее просветлело. «Божья кара на никонианцев», — сказала она убежденным голосом. «Чудо, чудо! Боярыня, люди мрут и в домах, и на улицах. Уезжай, Бога для!» «Я?» — боярыня даже удивилась. «А по что, Терентий Михайлович? Я замолюсь перед Господом, и Он удержит меня. Вероотступникам гибель, а нас помилует, ибо нам иное уготовано». Теряев изумленно взглянул на нее. «Зараза не разбирает», — сказал он, — «и холоп, и боярин, всяк умирает». «Так-так», — ответила боярыня, — «но не стать бежать мне от гибели, на все воля Господа. И опять в беде этой люди нужны, кому утешить, кому помочь, а я уйду? Для того ли от Господа жизнь дана, чтоб беречь ее ради праздности? Ты едешь прочь? Я не смею. Я поставлен царем на дело, а я Господом самим. Его ли ослушаюсь? — сказала вдохновенно Морозова. Князь Теряев взглянул на нее в изумлении и трепете и низко поклонился. «Прости, боярыня, меня неразумного, святая ты!» — сказал он дрогнувшим голосом. А когда вернулся домой, какой ненавистной показалась ему жена, размалеванная, с черными зубами. Он рад был, провожая ее под Коломну, и с горечью подумал: «Умереть бы!» Глава 19. Мор. Это была ужасная болезнь. По замечаниям тогдашнего врача Седенгама, она состояла из карбункулов и воспаления в горле, развиваясь в несколько часов и не зная пощады к пораженному. В одной Москве погибло от нее в ту пору более 20 000 человек. Князь Пронский, высокий стройный красавец с русою бородою, сидел в своей палате и быстро писал донесение государю, зная, что о том же пишет и князь Теряев, и стараясь поэтому быть точнее в своих донесениях. Время от времени он вставал, потирал лоб рукою, ходил по палате и снова садился писать. Послание подходило к концу. «Все приказы, — писал он, оканчивая, — заперты, дьяки и подьячие умерли, и все бегут из Москвы, опасаясь сей заразы. Только мы без твоего государева приказа покинуть города не смеем». Он окончил и откинулся к высокой спинке стула. «Так ладно будет, — сказал он, снова пробежав последние строки и прикрыв рукою глаза». С самого утра он чувствовал себя как-то нудно, устал словно, а правду сказать и есть чего утомиться. Народ мутится, смирять его нужно, уговаривать. Церкви заперты, попы все померли, отпевать некому, да и хоронить тоже. А убирать трупы надобно, потому смердят по улицам и от всего наипаче зараза. Хоронить надобно, не инако, как колодниками, тем все едино, что на плахе умереть, что от заразы. И везде самому быть надо. Спасибо еще князю Теряеву, молодой, да больно деловитый. «Князь Терентий Теряев повидать тебя, княже, хочет», — сказал, входя в покои отрок. Князь быстро встал. «Зови, веди», — сказал он. Терентий вошел, и они поцеловались. «Чем, князь?» «Да вот государю отписку сделал. Может, прочесть захочешь?» «А зачем? Я тоже отписал. Вот и пошлем заодно. Твое и мое. Сейчас и запечатаем. Давай свое». Теряев подал и вдруг испуганно вскрикнул. «Князь, тебе не нужно?» «Не, не...» И в тот же миг Пронский упал на пол, облитый темною кровью. Терентий успел отскочить в сторону и громко позвал слуг. Холопы вбежали и в ужасе попятились назад. Князь посинел, белки глаз выворотились, и вид его приводил всех в невольное содрогание. Князь Теряев спешно взял свое и его донесение. «Берите князя и хороните в саду!» — крикнул он холопом, но те не двигались с места, скованные ужасом. «Пошли, княже, за колодниками!» — кланяясь робко сказал стременной покойного князя. «А нам умирать неохота!» Князь грозно насупился, но палата вмиг опустела, а 2 часа спустя во всем доме князя не было ни одного слуги. «Такова и моя смерть будет!» — подумал Терентий, — и тихо вышел из дома. Ужасен был вид улиц, по которым медленно проезжал князь на своем аргамаке. Дома и лавки, растворенные настежь, были пусты. То здесь, то там валялись трупы людей, застигнутых страшной заразой, и обнаженные по пояс колодники, вымазанные дегтем, волокли по улицам трупы, зацепив их баграми, чтобы свалить в общую яму. Невыносимый смрад стоял в туманном воздухе, сеял мелкий дождь, и среди безмолвия, при виде смерти и общего запустения, страх проникал в душу каждого и заставлял думать о Божьем гневе. «Согрешили окаянные!» — вопил юродивый, бродя из улицы в улицу. «За никонианцев и ревнителей гибнут!» Князь Теряев проехал Кремль и Белый город и стал заворачивать к Москве-реке, когда увидел каких-то людей, которые спешно входили в дом и выходили из него с сундуками и узлами, складывая все на телегу. «Воры!» — решил князь и хотел их остановить, но потом раздумал. «От своей кражи погибнут», — подумал он с усмешкою. А люди, накладывая воз, весело переговаривались. «Все к Сычу волоки, там поделимся. Панфилушка, волоки сундучок-то». Панфил, бывший холоп воеводы Матюшкина, ухватил огромный сундук и, напрягшись, бросил его в телегу. «Эко силище у лешего!» — проворчал Шаленый. «Трогай, что ли!» — закричал косарь, и телега, скрипя колесами, двинулась по улице. Для них чума явилась пособницей их подлого дела. Они бесстрашно входили в зачумленные дома, где еще валялись трупы умерших, и ограбляли все, избегая только насильного платья. «К золоту да серебру не пристанет», — правильно рассуждал Мирон, их атаман. И они тащили складни, ризы с икон, кубки, посуду и кубышки с деньгами, не боясь ни приказов, ни приказных. Князь Теряев ехал дальше и вдруг в ужасе остановился, словно окаменев в седле. Боярыня Морозова, нежная красавица, с головой повязанной убрусом, сама своими белыми руками держала голову охладевшего скорченного трупа, в то время как верный ее слуга Иван и сенные девки несли труп на длинных полотнищах. Князь пришел в себя и, спешно соскочив с коня, бросился к Морозовой. «Федосья Прокофьевна!» — закричал он. «Что делаешь? Али не жаль тебе живота своего?» «Все в руках Господа моего», — с трогательной простотою ответила боярыня. «Без его воли не упадет и волос с головы. Но ведь это смерть. Попущу ли, чтобы праведный остался без погребения, в добычу псам?» — ответила она так же просто, и князь не знал, что ей ответить, и растерянно смотрел на нее. Мрачно ходил он по своим опустевшим покоям и неотступно думал о молодой красавице. Что она, что движет ее поступками, отчего она не как все? И, думая о ней, князь умилялся. Теперь, когда объятый ужасом город почти опустел и никто уже не дослеживал друг за другом, князь Терентий почасту навещал Морозову и слушал ее пламенные речи. Она теперь перестала бояться его, неискушаемая его красотою, и горела к нему чистой любовью, как к своему ученику, и он, как малый ребенок, слушал ее, понемногу заражаясь ее страстными речами. «К гибели идем, — говорила она, — несмышленые, дети малые, как стадо, влекомое антихристом на погибель. В гордости сатанинской Никон мнит победить веру Христову и алчит власти. А царь уже весь у него, и бояре совращены, и народ ведут к гибели, терзая всякого, кто в вере тверд. Гляди, 700 лет деды и отцы крестились двуперстно, ныне же дьявола измышление троеперстное знаменье, сие знак сатаны». Терентий содрогался. «Вот поют вместо благословен грядой обретохом веру истинную. А где тако? Пишут Спасов образ письма неподобного, лицо одутловато, уста червоные, волосы кудрявые, персты надутые, и весь яко немчин, брюхатый толст учинен».
лишь сабли при бедре не писано, а все Никон умыслил, будто живые писать.
И опять содрогался Терентий от ее речей и чувствовал, что что-то кощунственное, страшное вершит Никон. А Морозова все говорила: «Светочей наших истых ревнителей и гонят, и бьют, и огнем палят. Стонут они, голубчики, в сибирской стуже, в железо скованные, а Господь им силу дает, сим победиши». Терентий узнал и Киприана Юродивого, и Федора, недавно прибежавшего в Москву от рязанского архиепископа Илариона, которому был отдан за упорное староверство под начало. Слышал от них Терентий про страшные муки, ими переиспытанные, и проникся к ним восхищением. Их истина, если они не боятся за нее терпеть такие мучительства, думал он и умилялся. Видимо, Бог помогал им переносить муки.
Глава 20. Любовь и дружба. Князь Петр едва раскрыл глаза, проснувшись на другое утро, как первая мысль его была о полячке. Он улыбнулся и быстро вскочил со своего ложа. Отец его собирался к царю на поклон и ласково сказал сыну: «Ну, Петруша, снаряжайся скорее к царю идти». «К царю?» — огорченно воскликнул Петр, но тотчас улыбнулся и кивнул головою: «Мигом, батюшка». Он выбежал из ставки, быстро ополоснул лицо холодную водою и вернулся, чтобы надеть кафтан и опоясаться саблей. «Совсем воин», — сказал отец, с любовью осматривая сына. «Что, вчера много рубился?» «Было, батюшка», — ответил Петр и покраснел при мысли, что отец станет дальше расспрашивать, и он выдаст свою тайну. Но отец торопился к царской ставке. У царя, хотя и не было Иордани, как в Коломенском, а все же он не любил, когда ближние опаздывали к его выходу. «Идем, идем», — сказал он сыну. Хотя до царской ставки было каких-нибудь 200 саженей, но ни один боярин не шел туда пешим, дабы не унизить своего достоинства. У шатра, держа в поводу коней, стояли стременные князей Антон и Кряж. Петр вздел ногу в стремя и, подымаясь на седло, сказал Кряжу: «Придет жид, спрячь его до моего прихода, вернусь в одночасье». Кряж только кивнул головою. Несмотря на походное время, царь, любя церемонии и пышность, сохранил свои обычаи. Также совершал торжественно он свой выход, отстаивал обедню и трапезовал с боярами, также пышно снаряжал охоту и с великим торжеством делал редкие объезды войска. Теперь у своей палатки с золотыми орлами на устоях, на высоком кресле, сидел царь в золотном кафтане с царской шапкой на голове и принимал от бояр поклоны с утренним здравием. «А, милый воин!» — ласково сказал он Петру, когда тот 10 раз отбил ему челом и приблизился к руке. «Давно я тебя не видел. Смотри, за битвами и про меня забыл, от Смоленска в спальниках не был». «Твоя воля, государь», — ответил Петр. Царь взглянул на него, улыбаясь. «Бейся, бейся, мечом служить государю и того почетнее. Много ляхов побил». Петр покраснел. «Люд в битве, государь-батюшка», — ответил за него Матвеев. «Когда Смоленск брали, я видал его, и теперь тоже лихой воин». «Жалую, коли так, тебя в полковники», — сказал царь. «Вон Битюгина убили, возьми начало над его полком». Петр упал царю в ноги. Такой великой чести он не смел и ожидать даже. Царь протянул ему руку в знак милости и весело стал беседовать с боярами о славных и быстрых победах. «Теперь Вильну взять, и конец походу. Петр замешался в толпу бояр и свиты и со всех сторон слышал горячие поздравления. Его все любили за молодость, смелость и открытый нрав. «Ну, князь, дозволи мне тебе поклониться, у тебя под началом буду». Петр оглянулся и узнал Тугаева. «Ты, князь, да я же твой погроб-должник, ты меня вчерась от смерти спас, поцелуемся». И они крепко обнялись. «Не досуг мне нынче», — сказал Петр, — «а уже не откажи, побратаемся». «За честь почту», — ответил Тугаев, радостно улыбаясь. Петр едва дождался конца церемонии и снова обмер, когда царь позвал его к своему столу. Только в час пополудни, когда все полегли спать, нарушая исконный обычай, Петр пошел следом за кряжем, ведя коня под узцы. «Где он?» «Я тут в рощу укрыл его. Дрожит», — со смехом ответил кряж. «Зови его». «Ясновельможный пан», — залепетал еврей, сгибаясь и кланяясь. «И как пан сказал, так я и пришел, чтобы вести пана. Пан пойдет?» «Сейчас», — пылко ответил Петр. «А мои карбованцы?» — трусливо спросил еврей. «Деньги?» Князь растерянно оглянулся. «Вернуться в ставку? Еще, пожалуй, отца разбудишь». «Хочешь взять это?» — сказал он, отстегивая изумруд, служивший ему на вороте запоном. Еврей даже вздрогнул. «Мне, пан? И пан не жартуя?» — забормотал он. Петр не понял. «Не хочешь?» «Ой, как же не хотеть!» — воскликнул еврей. «Пан, як царь! А мордке бедный еврей, как же не хотеть?» Петр кинул ему камень, и еврей мгновенно запрятал его за пазуху. «Веди», — приказал Петр. «А ты иди спать», — сказал он кряжу. «Батюшка спросит, скажи, в поле уехал». Он ударил коня стременами и двинулся. Еврей побежал с ним рядом, держась рукой за стремя и всю дорогу говоря без умолку. «Ой, какой же славный пан, и какой же богатый пан, и какой у пана конь пенкний, пан большой магнат!» «Плачет она?» — спросил Петр. Еврей закрутил головою. «Ой, вей мир, как плачет! Тятя ли убили, а какой важный пан был, маме ли убили, майонтки пожгли, ой, как плачет, не будь пана, и что ей было бы? Ой-ой, эти казаки! Тьфу, чтобы они кому другому снились! Такие лайдаки! Разбойники, самые злые разбойники! Им девушку только покажи! Тут и пан!» Еврей остановился, тяжело переводя дух. Пот лил с него ручьями, и он усиленно шмыгал носом. «Тут и», — повторил он. У Петра замерло сердце. Он сошел с коня и некоторое время стоял в нерешимости. Уж не вернуться ли в лагерь? Но потом вдруг порывисто рванулся вперед и без указаний еврея, неведомым влечением, сразу нашел камору, где была укрыта девушка, и распахнул дверь. Девушка вскрикнула и забилась в угол. Петр растерянно остановился у порога, голова его кружилась, сердце замерло. «Боярыня!» — робко произнес он. Незнакомый звук поразил ухо девушки. Она взглянула на Петра из-за руки и невольно улыбнулась. Так смешон был красивый русский витязь. Петр оправился и сделал к ней два шага. И она вдруг приняла от лица обе руки и взглянула на него своими ясными глазами. Словно снопы ослепительного света брызнули на Петра из этих лучистых глаз, и он вспыхнул, как небо, от первых утренних лучей. Сердце его теперь билось невероятную силою. Он уже смело подошел к ней и стал подле нее, улыбаясь и смотря ей в очи. «О мой рыцарь!» — нежно произнесла Анеля. «Ты меня спас от смерти!» «А ты дала мне жизнь!» — ответил Петр.
Они сидели уже рядом. Много видела панна Анели на дому у отца польских витязей. И рейтаров, и гусар, и улан. Но ни один не поразил ее так, как этот русский враг ее отчизны. Нет у него усов в три яруса, нет золоченой сабли и длинных шпор, не крутит он уса и не подбоченивается, но чувствует панна, что ни один из родственных ей витязей не устоит перед ним. Не видал Петр красавец, кроме сестры своей Эльзы, да сенных девок в своем доме. И в первый раз так близко один на один сидел он с девушкой, которая показалась ему краше майского дня. «Сиротинка я бедная», — говорила Анели на своем языке, «убитый отец и матушка, выжжено гнездо мое, и чуть покажу глаза, полонят меня враги. Куда я денусь? Ты один мой спаситель». И она прижалась к нему. Петр не понимал и половины из ее слов, но чувствовал, о чем говорит она, и жалость охватывала его сердце, а правая рука теснее и теснее прижимала к груди девушку. «А ты говорила, что у тебя в Вильне есть свои?» «Есть, тетка, но как доехать туда, а потом, как с тобою увижусь?» Сердце Петра радостно всколыхнулось. «Увидимся», — весело ответил он. «Я сам тебя снаряжу с этим евреином, а там мы город возьмем, и я опять с тобою буду». Анели вдруг обняла его и прижалась губами к его щеке. «Коханый мой!» Голова закружилась у Петра, он сжал ее в объятиях. «Милая! Так ты не покинешь меня? Ни в жизнь!» «Тогда зачем мне ехать?» — сказала она. «Ты с войском поедешь, а я с жидом в повозке». Петр засмеялся. «Я рад не расставаться с тобою». Чувство живой радости охватывало его всего и заставляло трепетать сердце. Когда он вернулся в лагерь, отец увидел его сияющее лицо, он ласково ему улыбнулся и сказал: «Да, не в пример иным тебя царь возвеличил». Петр засмеялся. Ему забавно показалось, что радость его и отец, и все будут приписывать царской милости. А никто не знает того, что дороже всех милости его сердцу первая молодая любовь. И он наяву грезил Анелию. Глава 21. Царский отъезд. Тихо было в опочивальне царской ставки. Царь крепко спал после дневных трудов. Днем всего было: суд и расправа, осмотр покоренного и полууничтоженного Витебска, военный совет и решение идти дальше на Вильну. Теперь он спал, и вокруг него было тихо-тихо. Молодой спальник храпел, раскинувшись на широком рундуке. В соседней горнице спали четверо дворянских детей, а у входа стояла крепкая стража под надзором молодого Петра Теряева. Завернувшись в широкую япончу, положив голову на сидельную подушку, он лежал под деревом невдалеке от царской палатки и мечтательно смотрел на синее небо, усеянное звездами. Он не мог спать по службе, да и так сон бежал от его глаз. Лицо его, обращенное к небу, выражало безмятежное счастье, губы улыбались, и он время от времени вздыхал полную грудью от избытка своего счастья. В первый раз он полюбил, полюбил со всем пылом молодой неиспорченной души, со всем увлечением своей юной цельной натуры. Он лежал под деревом и день за днем, час за часом воспроизводил в памяти свои недолгие свидания с Милой. Она уже не боялась его и весело, как козочка, выбегала ему навстречу. В дрянной еврейской каморке на жесткой деревянной скамье он сидел подле своей Анели, и забывал с нею весь мир. Она учила его говорить по-польски, он ее по-русски. Она ему пела свои польские песни, рассказывала про свою детскую жизнь, и он слушал ее, пожирая горящим взором, и время от времени обнимал ее так крепко, что она трепетала в его объятиях. Впрочем, случалось, она плакала и говорила ему: «О, я сиротинка, что я могу быть для тебя? Полюбовницей, но я убью себя лучше». Петр возмущался: «Никогда этого не будет. Ты примешь православие и станешь княгинею, моею женою. Разве позволит тебе отец?» Петр задумывался, но потом энергично встряхивал головою. «Царю поклонюсь, царь прикажет, а не согласятся, возьму я тебя и уедем с тобою на рубеж биться с крымцами. Нам везде хорошо будет». И, обнимая ее, он осыпал лицо ее поцелуями. Она вытирала слезы и беспечно смеялась. «От-то весело будет! Я оденусь жалнером и с тобой вместе буду». «Ну вот видишь», — радостно воскликнул Петр, — «и плакать нечего». Один раз она встретила его бледной, встревоженной. «О, возьми меня к себе скорее!» — воскликнула она, едва его увидела. «Спрячь меня!» «Что такое?» «Пан Квинто был тут. Я видела его». Петр отшатнулся и в недоумении взглянул на нее. «Кто такой? Откуда?» «О, я не знаю. Пан Янок и его друг Довойна, оба из гусар Вишневецкого. Они были в Варшаве. Я не знала, что они тут». «Кто они? Что им до тебя за дело?» «Пан Квинто сватал меня, и родители дали ему слово». Петр пошатнулся и побледнел. «Так ты чужая невеста?» «О, нет-нет!» — испуганно воскликнула Анеля. «Я не люблю его, он противный». «Что же он говорил с тобою?» «Он ничего. Он шептался с Мортке, а я вся дрожала и заперлась». «С Мортке?» — сказал Петр и вышел из избы искать его. Но еврей словно провалился сквозь землю. Испуг и гнев охватили Петра. Он тотчас велел кряжу взять двух конных воинов из своих людей и разыскать еврея. В тот же вечер кряж притащил его в лагерь скрученного и бросил перед князем. Еврей был бледен, как мертвец, и не двигался в паническом страхе, но когда его развязали и кряж вытянул его ременным поводом, он завертелся волчком и завыл.